Глава 4. Старый солиситор. Мистер Калеб Джонатан жил в Эссексе. В результате учтивого обмена письмами Пуаро получил приглашение, почти королевское по форме, отобедать и переночевать. Старый джентльмен определенно являл собой интересную личность. После пресного Джорджа Мэйхью мистер Джонатан был как бокал старого портвейна из его собственных запасов. К делу он подходил по-свойски и только ближе к полуночи, попивая ароматный старый бренди, выразил, наконец, желание высказаться на тему семьи Крейл, оценив на восточный манер вежливую сдержанность гостя, ни в коей мере его не торопившего. «Наша фирма знает Крейлов на протяжении нескольких поколений. Я знал и Эмиаса Крейла, и его отца Ричарда Крейла, и помню деда Еноха Крейла. Все они были сквайрами и думали больше о лошадях, чем о людях. Прекрасно ездили верхом, любили женщин и не забивали голову идеями, к которым относились с недоверием. А вот у жены Ричарда Крейла идея оказалась даже больше, чем здравого смысла. Она увлекалась и поэзией, и музыкой, и сама играла на арфе. Не отличаясь хорошим здоровьем, весьма живописно смотрелась на диване. Была поклонницей Кингсли, поэтому, кстати, и сына назвала Эмиасом. Его отец находил это имя нелепым, но уступил жене. Примечание. Кингсли, Чарльз, годы жизни 1819-1875. Английский прозаик, представитель христианского социализма. Писал романы с исторической и социальной тематикой. В одном из самых его известных романов «Эй, на запад» главного героя зовут Эмиас. Эмиасу Крейлу наследственность пошла на пользу. Художественный талант он взял от болезненной матери, энергию, целеустремленность и безжалостный эгоизм от отца. Эгоистами были все Крейлы. Иной точки зрения, кроме их собственной, для них не существовало. Постукивая по подоконнику кресла изящным пальцем, старик испытующе посмотрел на Пуаро. «Поправьте, если ошибаюсь, но, по-моему, вас интересует, скажем так, характер. Во всех расследованиях это мой первейший интерес», — ответил Пуаро. «Понимаю. Стараетесь, если так можно выразиться, влезть в шкуру преступника. Интересно, увлекательно. Наша фирма никогда не занималась уголовной практикой, поэтому мы сочли себя недостаточно компетентными, чтобы представлять миссис Крейл, хотя ничего не имели против. А вот фирма Мэйхью вполне для этого подходила. Они обратились к Деплечу, проявив, возможно, некоторый недостаток воображения. Он дорого стоил и, конечно, перебирал по части драматизма. Чего они не поняли, так это того, что Каролина никогда не станет играть так, как от нее хотят. Она не умела притворяться». «Какой же она была?» — спросил Пуаро. «Вот что мне хотелось бы знать». «Да, конечно. Как она пришла к тому, что сделала? Это действительно вопрос наипервейшей важности. Я знал ее еще до замужества, знал как Каролину Сполдинг. Несчастная, импульсивная девочка, очень живая, непоседливая. Мать рано овдовела, и Каролина была очень предана ей. Потом мать снова вышла замуж, появился еще один ребенок. Болезненное событие. Детская вспыльчивость, ревность. Она ревновала? Неистово. В результате случился некий прискорбный инцидент. Бедная девочка впоследствии горько раскаивалась о содеянном. Но, знаете, месье Пуаро, такие вещи случаются. Некоторые не способны нажать на тормоза. Потом это приходит со зрелостью». «Так что... «Что же случилось?» — спросил детектив. «Она ударила ребенка, бросила в нее пресс-папье. Девочка ослепла на один глаз и осталась увечной». Мистер Джонатан вздохнул. «Можете представить, какое впечатление произвел в суде заданный ей на этот счет вопрос?» Он покачал головой. «У присяжных создалось впечатление, что Каролина Крейл — женщина необузданного темперамента. Что, конечно, было не так. Каролина Сполдинг часто бывала и останавливалась в Олдербери. Она хорошо ездила верхом, была умна, сообразительна, нравилась Ричарду Крейлу, умело ухаживала за миссис Крейл, которая тоже прониклась к ней симпатией. Чувствуя себя неуютно дома, Каролина нашла счастье в Олдербери. Подружилась с сестрой Эмиаса, Дианой. В Олдербери часто бывали Блейки, Филипп и Мередит, жившие в соседнем поместье. Должен признаться, Филипп никогда мне не нравился. Противный, жадный до денег, но, говорят, хороший рассказчик и имеет репутацию верного друга. Таких, как Мередит, в мое время называли сентиментальными, слабохарактерными. Травы и бабочки, птицы и животные — вот его интересы. В наше время это называется изучением природы. Боже мой, все эти молодые люди принесли лишь разочарование своим родителям. Ни один не соответствовал тому типу мужчины, для которого настоящее увлечение — это охота, рыбалка, стрельба. Мередит предпочитал наблюдать за зверями и птицами, а не охотиться на них. Филипп же отправился в город и занялся бизнесом, стал зарабатывать деньги. Диана вышла замуж за человека, который не был джентльменом, он стал офицером на войне. И даже Эмиас, сильный, красивый, храбрый, сделался, подумать только, художником. На мой взгляд, Ричард Крейл умер от разочарования. Время шло. Эмиас женился на Каролине Сполдинг, и хотя они постоянно ссорились и бронились, то был, несомненно, брак по любви. Оба жить не могли друг без друга. Но Эмиас, как и все Крейлы, был законченным эгоистом. Да, он любил жену, но никогда и ни в чем с ней не считался. Поступал так, как ему заблагорассудится. На первом месте у него стояло искусство. И, должен сказать, никогда не случалось такого, чтобы искусство уступило место женщине. Хотя романы у него были, и они его только стимулировали, но все кончалось, как только это ему надоедало. Эмиас не был ни сентиментальным, ни романтиком, и даже сластолюбцем. Женщины, за исключением Каролины, ничего для него не значили. Она это знала, и поэтому со многим мирилась. Не забывайте, он был прекрасным художником. Каролина понимала это и ценила. Эмиас спускался в очередное любовное приключение и неизменно возвращался, обычно с картиной, как с оправданием за отлучку. Наверное, так продолжалось бы и дальше, если б не Эльза Грир. «Эльза Грир», — мистер Джонатан покачал головой. «И что же Эльза Грир?» — спросил Пуаро. Такого ответа он не ожидал. «Бедняжка! Бедняжка! Для вас она бедняжка?» «Может быть, из-за того, что я постарел, мсье Пуаро, но есть в этих юных беззащитность, которая трогает меня до слез. Юность так уязвима, так жестока, так самоуверена, так великодушна и так требовательна». Старик поднялся, подошел к книжному шкафу, взял с полки томик, раскрыл, полистал страницы и прочел вслух. «И думаешь о браке. Завтра утром ты с посланной моею, дай мне знать, где и когда обряд свершить ты хочешь, и я сложу всю жизнь к твоим ногам и за тобой пойду на край вселенной». Фрагмент из «Ромео и Джульетты» Шекспира в переводе Щепкиной Куперник. Словами Джульетты здесь говорит любовь, повязанная с молодостью. Говорит открыто, ничего не тая, без какой-либо так называемой девичьей скромности. В этих словах бесстрашие, упорство, безжалостная сила юности. Шекспир знал, какова юность. Джульетта выбирает Ромео. Дездемоне нужен Отелло. Юные не ведают сомнений, страха, гордости. — По-вашему, словами Джульетты говорила Эльза Грир? — задумчиво сказал Пуаро. — Да, юная, красивая, богатая, таких называют баловнями судьбы. Она нашла себе супруга и заявила на него права. Не на юного Ромео, а на немолодого и женатого художника. Ее не сдерживали никакие правила. Она руководствовалась девизом нашего времени: «Бери, что хочешь, ибо живешь только раз». Мистер Джонатан вздохнул, откинулся на спинку кресла и постучал пальцем по подлокотнику. Хищница Джульетта, молодая, беспощадная, но ужасно ранимая. Она ставит все на один дерзкий бросок и даже вроде бы выигрывает, но в последний момент на сцену выступает смерть, и жизнерадостная, пылкая, счастливая Эльза умирает. Остается мстительная, холодная, жестокая женщина, всей душой ненавидящая ту, чья рука отняла у нее все. Голос у него изменился. «Боже, боже, простите меня за это отступление в мелодраму. Грубая, незрелая молодая женщина с примитивным взглядом на жизнь. Не самый интересный, на мой взгляд, персонаж. Юности белая роза, страстная, нежная. Отнимите это, и что останется? Довольно заурядная молодая женщина, ищущая другого героя для опустевшего пьедестала». «Не будь М.С. Крэл знаменитым художником», — произнес Пуаро. «Совершенно верно», — мгновенно согласился с ним мистер Джонатан. «Вы уловили самое главное. В нашем мире такие, как Эльза, поклоняются героям. Мужчина должен что-то сделать, должен быть кем-то. Каролина могла бы разглядеть достоинство и благородство и в банковском служащем, и в страховом агенте. И М.С. Крэл был дорог ей как человек, а не как художник. В отличие от Эльзы Грир, Каролина не была груба. Но она была молода, красива и, на мой взгляд, бесконечно трогательна». В глубокой задумчивости, размышляя над проблемой личности, Пуаро отправился спать. В глазах Эдмундса, секретаря фирмы, Эльза Грир была дерзкой, бесстыжей девицей, не больше и не меньше. Мистер Джонатан представлял ее вечной Джульеттой. А Каролина Крейл? Все относились к ней по-разному. Деплич презирал ее за нежелание бороться. Молодой Фогг видел в ней выражение романтизма. Для Эдмундса она была просто леди. Мистер Джонатан называл Каролину импульсивной, непоседливой. А что бы сказал о ней он, Эркюль Пуаро? От ответа на этот вопрос, как он чувствовал, зависел успех расследования. Пока что ни один из тех, кого видел Пуаро, не сомневался в том, что кем бы ни была Каролина Крейл, в первую очередь она — убийца.